Оперный клуб.
Оперный клуб.
Оперный клуб. Здравствуйте, это передача «Оперный клуб», и в эфире постоянные ведущие этой передачи Павел Токарев.
Здравствуйте, и Алексей Парин.
Здравствуйте, звукорежиссер Наталья Селиванова. Сегодня наша передача посвящена одной арии в разных исполнениях. Такие передачи у нас есть, те, кто слушает постоянно нашу передачу, знают. Это наша фирменная, так сказать, марка.
Сегодня мы будем говорить об арии «Фауста» из оперы «Гуно Фауст».
Фауст, опера очень популярная, у нас в последнее время не такая популярная, но в первой половине 20 века опера сверхпопулярная. На Западе она свою популярность держит до сих пор, идет во всех крупных оперных театрах мира, а в России, собственно, в Москве она шла в Большом театре в 80-е годы, если мне не изменяет память, и потом была поставлена в театре Станиславского и Немировича Данченко французскими режиссерами. Там был некий скандал, и она быстро сошла со сцены, долго не удержалась. Вот единственное, чем мы можем похвастаться.
Но вообще у меня эта опера вот так ассоциируется с первой половиной 20 века. Мне кажется, тогда ее очень любили и часто исполняли.
Но мне кажется, что сейчас тоже на Западе это есть. И вот совсем недавно в Вене была премьера «Фауста», где пели Анджело Георгио и ее муж Роберто Аланья, и с большим успехом, все в порядке. Поэтому я видел эту оперу на сцене Covent Garden с теми же участниками. И должен сказать, что вообще «Фауст» у нас всегда шел в сильно сокращенном виде. А вот я впервые на сцене услышал в полном объеме эту оперу, и она мне показалась совсем другой.
Конечно.
И очень скептически относился, потому что как будто она состоит только из одних вот кусочков,
красивых
таких шлягеров.
Да, красивых таких
А на самом деле Гуно большой оперный композитор и знает, как, что такое большая опера.
Вот я хотел сказать, ее же можно отнести к стилю большой французской оперы.
Да, это лирическая опера, но это большая опера с балетом, с Вальпургиевой ночью.
Конечно.
Все как полагается. И вот когда она развернута во всю ширь, во всю мощь, в общем, она производит впечатление при всем том, что мы должны сказать, что к произведению Гёте, к великому, как бы одному из величайших произведений мировой литературы, она имеет, конечно, опосредованные отношения. Это надо сказать прямо.
Ну что ж, давайте начинать слушать арию «Фауста». Ария «Фауста», конечно, знакома поклонникам оперы, опероманам. Это очень красивая ария, где Фауст приходит к дому Маргариты и поет о любви к ней.
Да, но только мы должны, конечно, с вами учитывать, что Фауст приходит к ней, не цветочки подарить, что называется, а он, конечно, с самого начала, увидев ее, когда ему явил ее Мефистофель, захотел, чтобы у него с нею был роман. И поэтому он приходит с определенными целями. Дарит ей шкатулку с драгоценностями для того, чтобы девушку, так сказать, завести, подогреть. И вот все это вместе должно у вас в голове сочетаться с этой красивой, очень красивой музыкой. И первым у нас будет французский певец Сезар Ветзани. Это запись 1930 года. Мы вообще сегодня посидим в далекой старине.
Почему я и сказал, что у меня ассоциируется эта опера в первую очередь с первой половиной 20 века? Потому что первые фрагменты в своей жизни я услышал из оперы «Фауста» именно вот тех лет, записи первой половины 20 века.
Вот, поэтому мы передадим это в руки держателя акции, то есть француза, дирижер Анри Бюссер. И запись, как я уже сказал, 30-го года.
Demeure chasse et pure, salut, demeure chasse et pure.
это доброты. Ici faire, c'est là que ses papas a grandi sous ton aile, a dormi sous tes yeux. Là que de ton haleine enveloppe son âme, tu vis avec amour épanouir la femme. C'est là, oui, c'est là, salut, demeure chaste et pure, salut, demeure chaste et pure, on se devine la présence,
что такое французское пение.
Конечно, причем мы много раз говорили, что вот эти секреты тенорового пения именно у французов, вот у таких великих французов, как Сезар Винзани, они утеряны сегодня абсолютно. Вот эта удивительная и строгость, и натянутость звука, да, абсолютная. Ну, единственное, верхнее до было какое-то на приеме. На приеме,
и там как бы не так красиво все было. Но надо сказать, что французы поняли, что французское пение утрачено, но надеются, что это не навсегда. И у них есть центр, который занимается французским пением, и они пытаются
воссоздать да.
это.
Но это очень трудно.
В общем, не безуспешно, есть попытки, но все-таки как целое, конечно, пока не удалось.
Конечно, потому что есть секреты, которые знали только педагоги, которые родились в 19 веке, которые передавали вот именно вот певцам, которые начинали в начале 20 века эти секреты. Эти певцы уже тоже умерли. Если эти певцы не передали буквально вот свой педагогический какой-то прием следующему поколению, то это безвозвратно уходит, конечно.
Но, Паш, я должен сказать, что и русское пение уходит, потому что
да.
многие вещи, связанные с тем, что мы привыкли считать признаками русской школы, не вокала, а именно русской школы
я
пения,
понимаю, да.
они уходят,
конечно.
Потому что сегодня эти приемы и эти признаки, они не модные, они так не поют больше. И как бы русская школа пения утрачивается, не превращаясь во что-то новое.
То есть посредством вот этого отторжения из-за того, что это не модно, люди не могут перенять основу. Ведь можно это петь в современном ключе подачи звука,
да.
но чтобы это не выглядело старомодным, да?
да,
так скажем, но при этом основу техники. Вот если бы можно было отделить, да?
Ну, с техникой как раз все нормально, потому что техника как международная, но вот есть просто какая-то система приемов пения на русском языке. А я слышу сейчас молодое поколение, которое поет лучше. Оно красиво поет, оно очень культурно поет, но оно русскую музыку поет с большим трудом, потому что она не знает, к ней, как к ней подойти. Но это как бы отход в сторону. У нас следующий певец очень высокого ранга. Это Юсси Бьёрлинг, великий шведский певец.
Ранняя запись.
Ранняя запись. Он 1911 года рождения, а это запись 1939 года. Значит, ему всего 28 лет. Это певец, который очень рано, как раз, например, в 1938-1939 году его прорыв на международную арену. Он был очень популярен в Америке. И вот пел Моцарта и пел много французских партий и Верди, и Пуччини, собственно, тоже пел.
Да, поэтому давайте послушаем Юсси Бьёрлинга. Мы перепрыгиваем на 9 лет с 30 на 39 год и слушаем арию Фауста.
Это был Юсси Бьёрлинг. Я думаю, вы услышали какую-то особую такую сладость. И вот такое романтическое рубато, зависание, такие ритарданди. Все это сдобрено такой действительно очень большой сладостью.
Ну, вообще, Юсси Бьёрлинг, он, я давно обратил на это внимание, он выбрал модель итальянского пения, причем такого рафинированного, и здесь это подходит, в общем, это романтическая опера, конечно же, вот, поэтому мне это, с одной стороны, нравится, с другой стороны, вот если сравнивать, сравнивать его с Видзани, то у Видзани это как-то более, с одной стороны, строго и более чисто звучит. То есть,
и отстраненно,
и более, отстраненно, что можно поставить под вопрос, собственно говоря, по драматургии этой оперы.
С одной стороны и с другой стороны, как мы говорим, потому что французское пение тоже вот как бы очень важно, вот эта французская отстраненность немножко от предмета, и тогда есть вопрос, а искренне ли Фауст поет эту арию, него такое вот душевное состояние. И в этом смысле Видзани более прав. А здесь мы слышим, конечно, романтического героя.
Здесь
никакого подлога
нет. Пошла писать губернию.
Здесь никакого подлога нет. Его заподозрить в том, что он хочет соблазнить бездную девочку, а потом ее бросить, в общем, даже в голову не приходит. Это лирический герой, который настроен на самый серьезный лад, так сказать.
Ну, сейчас...
Какой Ромео. Абсолютно.
Конечно. Но вот сейчас мы услышим такого романтического героя, просто который был героем героев в свое время и в первой половине 20 века, и в середине 20 века Беньямина Джильи являлся кумиром и для многих тысяч, а может и миллионов людей, вообще тенором номер один.
Конечно. После смерти Карузо официально, что называется, считался его наследником, и равных, конечно, ему не было.
Я очень хорошо помню вот эту запись 21-го года ария Фауста в исполнении Бениамина Джильи.
Джильи в это время 31 год, он 1890 года рождения.
Да, и я как раз очень люблю ранние записи Джильи, он еще не так крепко как бы звучит, потому что я изучал в свое время как бы вообще его голос, его такую последовательность, вокальную хронологию, если можно так сказать. Он, конечно, окреп уже позже, в 30-е годы его голос стал звучать более драматично, поэтому тем ценнее то, что мы сейчас услышим Бениамина Джильи.
Да, я хочу только сказать, что в справочнике музыкальном написано, что несмотря на сладость и нежность тембра, он очень мощно звучал в драматических партиях. Вот эта сладость, особая сладость и нежность тембра, обратите на нее внимание, Бениамина Джильи.
Thank you.
Это был Беньямино Джилье.
Молодой
Беньямино Джилье. Да, я думаю, что это пение производит впечатление, конечно, своим калибром. Конечно, ясно, что поет великий певец. Это без вопросов. Такое пение редко услышишь. Но это опять другая история. Заметьте, что каждый раз возникает новый образ со своими оттенками, не похожий на предыдущий.
Ну, слава богу, да, что мы так подобрали плейлист. Действительно, Беньямино Джилье певец совсем другого типа. Мне кажется, что и как вокалист, то он еще здесь сформировался не до конца, конечно же.
Да, можно сказать, что в результате, если можно перенять термин от примадонн, что да. Беньямино Джилье в результате стал, так сказать, теноре ассолюто, потому что
конечно.
Он пел все, что называется. Здесь он еще находится в начале развития, и здесь он еще лирический тенор, конечно.
Именно так, именно так.
И это как бы накладывает свой отпечаток, но тем не менее, мне кажется, что вот это его класс и размах пения здесь все равно тоже слышно.
Посыл, то, что вот называется посыл души, да, как бы то, что здесь можно сказать по отношению именно к Беньямино Джилье. Вот это здесь мы сразу слышим. И это фактически являлось парадигмой его пения потом все годы. Другое дело, что голос становился более крепкий, потом там старел, дряхлел. Это не имеет значения. Главное, мне кажется, вообще для певца, что мы слышим то, что он хочет вообще сказать.
Такая энергетика души, которая через голос
транслируется. Зачем он это делает? То есть зачем он выходит и поет? Вот и
да,
все.
Это у великих певцов. Мне кажется, в этом он выигрывает по сравнению с двумя предыдущими.
Абсолютно.
Да, вот как бы...
Казалось бы, да. И у Берлинга, и у Видзани уже более уверенная какая-то манера, да? Но при этом мы слышим, что Джилье есть что сказать. И как он это говорит, и как он это делает. И плюс в сочетании с теми природными данными и с той техникой, которую он обладает. Вот и получается. А сейчас мы будем слушать... Сейчас мы опять у нас время назад.
Назад.
Мы обратимся к 1913 году и послушаем голос Тита Скиппы.
И это будет уже певец, который может петь все, что называется, как Джилье, а это певец более скромного, так сказать, ранга, ну, имея в виду тип голоса. Это теноре ди грация, типичный лирический голос, но вот такой лирический голос, я Тита Скиппу очень люблю, это певец действительно редкой какой-то вот такой филигранной красоты, здесь он нам предложит тоже что-то совсем другое. Итак, Тита Скиппа, 1913 год. —
Это был Тита Скипа.
Тита Скипа – это Нора ди Грация, и мы вам обещали красоту и сладость, и вы ее получили.
Ну, прям сладость, да. Сейчас это уже немножко, на мой взгляд, не обижайте, Алексей Васильевич, но как-то вот все-таки вот здесь старомодно выглядит.
Да, нет, я соглашусь, это же как бы вообще категория красоты, она же в разные времена претерпевает большие изменения.
И это первый случай из-за передачи, что я именно это слово произношу, что старомодно, потому что даже к Видзани, к Берлингу и к Джили все-таки так сказать... Вот четко, что старомодно, так нельзя было.
Абсолютно согласен. Нет, там даже действительно ни в одном из трех случаев.
А ничего удивительного, 13-й год.
Конечно, конечно. Это и 13-й год, и он сравнительно еще молод, Тита Скипа, ему 23 года, 24 года. Конечно, тоже начало только пути, и он ищет себя, и немножко манерничает.
Да.
Вот это манерничание. А следующий певец у нас сильно не последний тоже, это Альфредо Краус, и он является, всегда считался тоже наследником Тита Скипы, потому что работал как бы в ту же степь.
Ну все, то есть мы перепрыгнули во вторую половину 20 века.
И уже в ней останемся до конца передачи, потому что запись Альфреда Крауса 1975 года, он 1927 года рождения, родился в Лас-Пальмас, где его очень чтят до сих пор. И память о Краусе там очень сильна. Он умер в 1999 году. И, стало быть, в 1975 году записал... Он много пел на сцене Фауста. Это одна была из коронных его партий. Мы забыли вам сказать, что Беньямино Джилли и Тита Скипа пели свою арию по-итальянски.
Да.
Как бы это...
В те годы это практиковалось.
Практиковалось, и это такой не драматический для слуха перенос. Конечно, нету носовых... гласных, нету многих гласных, которые есть во французском, атмосфера меняется, но не так сильно. И поскольку и итальянские, и французские композиторы XIX века часто параллельно создавали и итальянскую, и французскую версию, то это как бы для опер XIX века не такой большой грех перенестись из французского в итальянский. А сейчас мы слушаем Альфреда Крауса.
Turbamento in cor mi sento, sento d'amore arder il cuore, oh Margherita. Io vo morir in questa povertà. bei lodi, bei l'aria veleggiadra e bella, ella girarsi suol, ove gentile e snella, ella percorre il suol. Qui la baciava il sole, e le dorava i crini, su voi rivolgere i suoi, le luci sue divine, quell'angelo del ciel. Si può, si, si può.
Альфреда Краус. Ну, что говорить, Альфреда Краус — это Альфреда Краус, и, конечно, его исполнение... Ну, мы сразу, во-первых, перепрыгнули через сколько лет, да, это уже настолько близко к нашему времени.
Да, я скажу, что, несмотря на все плюсы, минусы предыдущих исполнений, он для меня сразу резко вырвался вперед.
Это естественно, да. Это естественно. При том, что Альфреда Краус считается очень механистическим певцом, технически безупречным, да, так скажем.
Да.
Вот это до его верхнее, оно абсолютно не механистически взято.
Я вам должен сказать, что в конце 80-х годов в Москве был гала-концерт на сцене Большого театра, на который съехались многие знаменитые певцы, которые исполняли по одной, по две арии. Альфредо Краус приехал и спел одну арию. Я сидел довольно близко в партере. Я этого не забуду никогда. Вот как будто бы я его 5 вечеров подряд слышал. Я такого искусства фразировки, такого наслаждения от того, что певец при мне поет, испытывал очень редко. Это было что-то совершенно феноменальное. Вот от того смотреть на него, как он поет, слышать вот это совершенное пение, конечно, он очень знал точно. У него же немного партий за всю жизнь было. Он пел фактически одно и то же, там 10 партий
всю
жизнь. И там до глубокой старости пел Ромео. И был в этой партии очень убедителен, как многие говорят. Но вот это ощущение от совершенства пения, оно совершенно потрясающее.
А сейчас мы переезжаем совершенно в другой мир, в такое царство, действительно, итальянской оперы. Я имею в виду не по репертуару, мы слушаем одну и ту же арию сегодня всю передачу, я имею в виду по тому, кого мы будем слушать.
Мы будем слушать двух итальянских певцов, одного за другим.
Легендарных певцов, которые их можно назвать там, одними из самых лучших в 20 веке. И сейчас мы услышим голос Франко Карелли. Тенор, драматический тенор, который при этом пел и лирические партии, всякие разные, и вообще чего только не пел. И это 66-й год, это пик абсолютной его карьеры.
Дирижер Ричард Боннинг поет Франко Карелли.
Франко Карелли. По-моему, комментарий излишний.
Излишний, абсолютно. Это было совершенно божественное, замечательное пение. Замечательное до, абсолютно несравненное. Ну, наша передача подходит к концу. Если вы смотрите на часы, то вам это понятно. А мы с вами прощаемся. Это были Павел Токарев.
И Алексей Парин.
До свидания. Вы еще послушаете «Лучано Паваротти». Это запись 1980 года. Дирижер Зубин Мета.
Baby.